Евгений Щепетнов. Инь-Ян. Против всех. Глава первая.
О, боги, наконец-то! Как хорошо! Морна запрокинула лицо к небу, ловя капли дождя. Я думала, что уже не выйду из этих проклятых подземелий. Утерла лицо широкой, почти мужской ладонью и насторожно покосилась на серк.
Ты чего хмурая такая? Все хорошо же. Мы на корабле, свободны, плывем туда, куда хотим. Чего хмуриться?
Все будет замечательно. Увидишь Эорн, он прекрасен.
Да, да, он прекрасен. Он лучше всего на свете. Запах пирожков на улицах, дым очагов, тонкий аромат благовоний, чистота, порядок — это все Эорн. Не то что грязные города Союза. И эти тоннели проклятого Киссоса. Эорн прекрасен.
Всякая утка свою лужу хвалит. Рисонг потянулся, зевнул, соединив руки над головой. Выгнулся так, что захрустели суставы. Потом проделал несколько резких, быстрых движений, разгоняя кровь, и снова застыл, настороженный, как зверь при встрече со зверем-соперником своего племени. Или зверицей. А зверицы эти были что надо. Длинноногие, высокие, ростом почти с морну, только худые и жилистые, но при этом умудрившиеся быть женственными. Они сидели на бухте канатов у борта и смотрели на своих спутников сквозь прищур. Якобы подремывали. Однако серк видел, как их глаза следили за ним, внимательно, не упуская из виду ни на секунду.
Шпионы? Само собой. Телохранители? Может быть.
Вот же навязали проклятых девок. Никуда от их глаз не скроешься.
Серк переживает, что и крыльев не дали, спокойно пояснила Лорана, вглядываясь в морские волны. Ее мутило, и девушка слегка спала с лица, побледнела и позеленела.
Не понимаю. Ну чего такого? Ну не дали, пусть подавятся. Жили без крыльев.
Тут же откликнулся Рисонг, насмешливо глядя на бывшую властительницу, жену Геринара Союза Кланов, а ныне просто девушку Лорану, гонимую ветром судьбы по белому свету.
«Глупец!»
— Лорана яростно оскалилась, наклонилась над бортом, вглядываясь в пенистые волны, неимоверным усилием удержала содержимое желудка и снова обернулась к Рисонгу.
«Попробовал бы полетать, узнал бы, как это лишиться крыльев!»
«Будто ты знаешь!» — ухмыльнулся Рисонг и, покосившись на серк, спросил. «Хе, нет, правда, какого демона они отобрали у тебя эти штуки? Смысл какой?»
«Закон у них такой, говорят. Мол, с Киссоса крылья не уходят», — мрачно пояснил серк, глядя сквозь пелену дождя на уходящую вдаль крепость Кисса. «По крайней мере, мне так это все объяснили. Крылья принадлежат Киссосу, на Киссосе останутся. Вот так».
«Серк, мне нужно с тобой поговорить», — Морна глянул на двух киссанок, также бесстрастно, безмятежно взирающих на окружающую их действительность, и тихо, почти шепотом добавила.
«У них уши, как у собак. Пойдем в каюту».
«Пойдем», — согласился Сергей и зашагал к высокой надстройке, за дверью которой находилось несколько кают. По большому счету, ему уже давно хотелось уйти с палубы. Свобода, конечно, радует, но если она приправлена мелким холодным дождем, как острым соусом к мясу, то, в отличие от соуса, дождь не придает блюду особого пикантного вкуса.
Киссанки, приставленные к серк-властителям острова, вздрогнули, шевельнулись, попытались встать с места, но одна что-то шепнула другой, и девушки остались сидеть безмятежные, равнодушные, как куклы. В каюте было уютно, тепло, по углам жаровни, стоявшей в центре каюты, пробегали синие огоньки, и серк с недоверием покосился на архаичное сооружение. Как бы не угореть. Да и сгореть просто-таки на раз, если эти самые угли вывалятся на пол. Конечно, ножки жаровны приделаны к полу специальными захватами, да и бортики высоки не позволят вывалиться ни одному угольку, но все-таки опасно. Сергей, как и все люди технологической цивилизации, испытывал недоверие к таким вот древним способам обеспечить себя хотя бы минимальным комфортом. Но это и не мудрено. Человек, который почти всю осмысленную жизнь прожил в городской квартире, настороженно относится к открытому огню, ведь он видит его только в туристических походах да на экране телевизора, рассказывающего об очередном пожаре где-нибудь в ночном клубе. Или о том, как некий гражданин свел счеты с жизнью, закурив в постели после обильного самогона возлияния. Огонь и беда в голове современного человека стали почти синонимами, в отличие от древних предков, для которых пламя очага и безопасность были единым неделимым понятием. Сергей, будучи опером, однажды выезжал на пожарище. Имелись подозрения на то, что мертвец не сам решил вознестись в небеса таким экзотическим для 20 века способом, что ему кто-то помог обрести покой в стране вечной охоты. Так оно в конце концов и оказалось. В запекшемся теле покойника обнаружили следы снотворного, а кто-то из вездесущих соседей заметил белые «Жигули Классику», тихо-тихо, без огней, отваливавшие от места пожара. Сергей всегда удивлялся глупости бытовых преступлений, раскрываемых обычно процентов на 90. Ну как можно не заподозрить бабу, которая застраховала мужа через пару недель после страхования, скончавшегося в случайном пожаре? Да еще и переспрашивавшей во время оформления страховки, все ли виды пожаров входят в страховой случай. Как говорил Холмс, ищи, кому это выгодно. Или это не Холмс говорил? Да какая разница, кто говорил, главное, верно говорил. И машина нашлась. Белая девятка и любовничек, пахнущий бензином, и толку потом выйти, рассказывая, что покойный алкаш тиранил ее, бил, отнимал деньги, и она просто-таки вынуждена была сделать то, что сделала. Нет веры. Одно дело убить в приступе ярости, обиды, и другое – заранее застраховать муженька, а потом послать любовничка поджечь дачу, предварительно подсыпав мужу снотворного в купленный своими руками самогон. Чистой воды убийство с отягчающими, группой лиц по предварительному сговору. Как и сейчас. Ведь кто он такой? Самый взаправдышный убийца, который едет в дальние края для того, чтобы уничтожить некоего колдуна, возмечтавшего поработить весь мир и готовый убить любого, кто встанет на его пути. Не ради корысти, наверное, ради людей, ради мира во всем мире, готовый развязать войну. Группа лиц по предварительному сговору, да? Только вот добраться до колдуна будет точно сложнее, чем коварной жене до своего непутевого мужа. Тут уж одним снотворным не обойдешься. Здесь надобны ружья, пушки, магия и все, что попадется под руку. Убийца? Да, Серг Сажа, он же Сергей Сажин, мужчина в женском обличии, убивал людей. И во время службы в полиции убивал, и врага, на небольшой локальной войне, и здесь десятки людей, вся вина которых была лишь в том, что они служили не тому, кому надо, и пытались отнять жизнь у Сергея. Как ни странно, жизнью своей он пока еще дорожил, даже такой бурной и безумной, как в этом мире. Что поделаешь, жизнь такова, какая она есть, если бы человек сам мог ее выбирать. Все бы тогда только и делали, что катались на яхтах, пили шампанское и ели черную икру. Вот только непонятно, кто бы тогда это самое шампанское с икрой производил. Только представить, является человек правителем загробного мира и говорит: «Боги, я не хочу быть простым менеджером по продажам, дайте мне жизнь миллиардера. Да чтобы 3 яхты, 2 самолета с золотыми унитазами и все, что душа пожелает». И так каждый первый. Увы, или к лучшему, но боги распоряжаются человеком по своему усмотрению, по своим понятиям, как ему прожить очередное воплощение. И эти понятия бывают настолько извращены, что диву даешься. Вот как можно было 100-килограммового, циничного, грубо убитого жизнью, не верящего ни во что святое опера, капитана полиции, засунуть в тело молоденькой девушки, весящей в половину меньше своего изначального варианта, а потом сделать так, чтобы она оказалась в центре событий, сравнимых лишь с мировой войной или падением метеорита, уничтожившего динозавров? Чтобы от него зависело, по какой дороге пойдет этот мир, что с миром случится в будущем, станут все люди рабами одного умелого и беспринципного колдуна, или же пойдут своей дорогой, правильный или неправильный, другой вопрос, главное, своей. Кто ответит на эти вопросы? Вероятно, только боги, если захотят, конечно, но они вряд ли захотят. Человек для богов что-то маленькое, что-то незначительное, меньше муравья, меньше комара, меньше молекулы, да и только. Рассыпалась на атомы, найдется другая молекула, поумнее, поделовитее. Разве разумное существо разговаривает с молекулой? Если оно в своем разуме, конечно. По своей всегдашней привычке Сергей сразу же занял горизонтальное положение. «Лучше плохо лежать, чем хорошо сидеть», — гласил один из его жизненных принципов. В горизонтальном положении кровь приливает к голове и лучше соображается. Наверное. Ну, так он думал. Сергей Сажин, бывший капитан полиции, старый опер, тертый, битый и стреляный. Не смотрите, что сейчас в теле модельной худой красотки, на задницу которой пялятся все. Начиная с последнего матроса до крылатого, воина-летуна с острова Киссос. Последнего пристанища звездного корабля Ладонг, родоначальника здешней цивилизации. Морна села на скамью за стол, положила большие сильные руки на столешницу и, глядя на Серк, негромко спросила, едва перекрывая шум ветра за окном каюты и плеск волн о борт корабля. «Чего ты нам не рассказала? Что случилось? Почему они нас отпустили и зачем теперь мы едем в Иорн? И еще, что ты думаешь делать дальше? Ну, когда все закончится, с Геккелем и дальше?» «Мы едем убивать Геккеля. В общем-то, должны сделать то, что и хотели с самого начала. Этот самый Геккель на самом деле выходец из Киссоса, беглец, и имя его Деккель. Наша задача — добраться до Деккеля Геккеля и снести ему башку. И как мы это будем делать, никому не интересно. Что дальше? Да кто знает, что дальше. Это богам известно, а мы всего лишь люди. Посмотрим». Что-то подобное я и предполагала. Вообще-то не сомневалась, что ты не будешь делиться своими планами. Ну что же, действительно, посмотрим. Морна закусила губу, прикрыла глаза. Помолчала 30 секунд и недоуменно спросила. «Так все-таки какого демона не забрали у тебя крылья? Зачем?» «Не знаю. «Сама не знаю», — искренне ответил Сергей, закинул руки на затылок и уперся взглядом в качающийся потолок. «Просто объявили, что крыльев мы не получим, и все тут. Даже сопровождающие те бескрылые, заметила?»
«Еще бы не заметить», — фыркнула Морна, проведя рукой по коротким волосам. «У них рожи будто только что расстались с любимым парнем. Трагедия, демон их задери».
«Трагедия? Даже мне трагедия», — пожал плечами Серк. «Ты не представляешь, насколько сживаешься с крыльями, как хочется их надеть снова. Ведь это не просто крылья, это живое существо, которое сидит на плечах, соединяется с твоим мозгом и выделяет в него что-то вроде легкого наркотика, от которого делается очень хорошо. Поднимается настроение, все кажется светлым и радужным. По себе знаю, привыкаешь. Чтобы понять, представь себе, что у тебя отрезали ноги. Вот ты ходила, бегала, и вдруг раз, нет ног. Что бы ты ощутила?»
«Нет, ну ты и сравнила», — Морна недоверчиво помотала головой. «Человек рождается бескрылым, а не безногим».
«Так ли?» — ухмыльнулся Сергей, иронически посмотрев на женщину. «Сразу так и пошел, да? Мгновенно. Встал на ноги?» «То-то же. Что мы будем делать дальше? Я тебе сейчас расскажу одну историю, но ты будешь молчать никому ни слова. Согласна?»
«Вижу, поняла. Итак, представь себе, что этот мир, в котором мы сейчас живем, суть один из бесчисленного множества миров, которых существует в пространстве. Немыслимое количество. Бесконечное количество».
«Ха! Да это известное дело», — хихикнула Морна. «Это же профузианская ересь. Что таких миров много, что мы живем на шаре, что бла-бла-бла, болтовня одна».
«Да?» — искренне удивился Сергей. «Никогда не слышал о такой ереси, профузианской. Что это за ересь?»
«Обычная ересь, чего там? Мало ли какие ереси бывают», — пожала плечами женщина и неуверенно посмотрела на Серк. «Ты в самом деле хочешь услышать какой-то там религиозной богопротивной чуши? Ладно, ладно, расскажу, что знаю. Ну, был такой мыслитель-еретик, звали его Профузий. И вот что он говорил, что все мы прибыли из другого мира на большом судне, и что таких миров великое множество, что мы лишь гости в нашем мире, и нужно готовиться к путешествию на тот свет загодя, соблюдая правила. Какие правила, я сейчас уже не помню. Ересь какая-нибудь типа «не ешь животных, они суть люди, не трахайтесь в шестой день седмицы, иначе волосы на заднице вырастут». В преисподнюю этих проповедников. Жулики одни, извини, я тебя перебила.
«Перебила», — кивнул Сергей, задумавшись о том, что, во-первых, правду никак в мешке не утаишь, как и различные острые предметы, а во-вторых, правда может приобретать такие черты, что самая гнусная ложь станет выглядеть гораздо правдоподобнее истины, чистой, незамутненной ложью правды. Главное, чтобы ее преподносил какой-нибудь умный проповедник, после которого различить правду и ложь станет не легче, чем человеку пролезть через игольное ушко. И вдруг заинтересованно подумал, а сможет он сам пролезть через ушко с его способностями к трансформации? А через мышиную нору, вытянувшись в червяка? Интересно, а как в этом случае трансформируется мозг? А нервы? Они вытягиваются? А если нервы коснутся друг друга, не замкнет их, как провода? Дурацкая мысль, Сергей едва не захихикал, обдумывая ее.
«Эй, Серк, ты чего заснула? Я тебе уже минуты две пытаюсь докричаться. Что с тобой?»
Серк едва не вздрогнул, со смущенной улыбкой повернулся к Морне. Она выглядела и вправду взволнованной, а еще слегка раздраженной. В который раз залюбовался. Женщина была огромной, могучей, выше многих мужчин, а по силе превосходила большинство из них. Но при этом не казалась неуклюжей или неженственной. Даже в мужской одежде от нее так и веяло женской притягательностью, хотелось прижаться к ее груди, обнять. Серк фыркнул, заулыбался на свои дурацкие, сексуально озабоченные мысли, чем вызвал еще большее негодование Морны, но не ответил на ее вопросительный взгляд и продолжил.
«В общем так, моя дорогая соратница, я не знаю, все ли люди на этой планете потомки тех, кто пролетел со звезд, но то, что многие, это точно. Например, все обитатели Киссоса. И еще, помнишь, я рассказывал про старую крепость? Так это никакая не крепость, а звездолет. Ну, корабль такой для полетов между мирами.
Ага, тот самый из профузианской ереси. Я его нашла. Не сама, а с помощью местных отцов. Так их называют киссаны. Кстати, киссанов отцы называют рабсами, от слова «раб». Отцы – отступники». Я была в этом корабле, откуда прилетела в крепость. По дороге меня встретили летуны. Корабль выпустил меня, потом закрылся, чтобы не пускать внутрь нежелательных посетителей.
«И он может летать?» — выдохнул изумленный Морна. «Корабль исправен?»
«Он работает, живой, если можно так выразиться, но летать не может. У него, как бы это лучше сказать, в общем, запас магии иссяк. А чтобы его возобновить, надо восстанавливать амулеты-накопители. А для этого нужно 15 тонн золота. 15 тысяч вимов золота, ясно?»
«Ничего не ясно. Я ничего не понимаю», — захлопала глазами Морна. «Профузианская ересь».
«Ну что ты заладил? Ересь, ересь», — рассердился Сергей. «Никакой ереси. Просто прими правду, как она есть. Вы — потомки звездопроходцев, нравится вам это или нет. Приезжие путники, остановившиеся в этом мире на побывку.
Часть звездопроходцев осталась на Киссосе, часть разбрелась по миру, захватывая земли, ассимилируясь, превращаясь в то, чем вы теперь стали. Все. Уясни себе это раз и навсегда. Теперь другой вопрос. Ты понимаешь, почему мы сейчас идем вдоль Киссоса вместо того, чтобы сразу пойти в открытое море?
«А мы разве вдоль идем?» — глуповато переспросила Морна.
«Ничего не видно. Я думал, мы сразу на Иорн пойдем».
«Нельзя пока отходить от Киссоса», — вздохнул Сергей.
«Почему нельзя? Сейчас поясню».
Минут 10 он рассказывал, что им предстояло сделать, ему и его команде. Морна сидела, ухватившись за край стола так, что Сергей опасался за сохранность столешницы. Он знал, насколько сильны пальцы бывшей портнихи, бывшей воительницы элитной гвардии бессмертных. Когда рассказ закончился, Морна молчала минут 5, потом резко выдохнула и задышала полной грудью так, будто только что проплыла 100 шагов под водой, а перед этим пробежала километров 10 по пересеченной местности.
«Ах, ох, ну ты даешь, фух!»
Морна потерла лоб и растерянно посмотрела на Серг.
«Если бы это была не ты, никогда бы не поверила в такую историю. С тобой я чего только не насмотрелась, каких только чудес не навидалась. И вот еще чудо новенькое. Подожди, а как ты попадешь на этот пузырь? У тебя же крылья отобрали. Не забывай, мы не сможем пристать к берегу, это невозможно. Только если на шлюпке между скалами, да и то вряд ли, будет ли проход. Как бы не пришлось шлюпку перетаскивать на себе».
«Значит, на шлюпке и между скалами», — пожал плечами Сергей, у которого тут же упало настроение. Перспектива болтаться на волнах, да еще под дождем, не вызывала у него никакого восторга, и напоминание о будущих трудностях настроение не улучшало. «У тебя есть другое предложение?»
«Да ты с ума сошла, ты посмотри, что снаружи делается», — в сердцах сплюнула женщина. «Волны, ветер, да ты не продержишься и получаса, тебя о скалы расшибет, а как в воде окажешься, чудовищ сожрут. Такого количества гадов я нигде не видела. Тут они просто кишат, мерзкие твари».
«Как и везде», — устало кивнул Сергей, настроение которого упало ниже палубы, хотя, казалось бы, уж куда ниже.
«Умеешь ты подбодрить, да».
«Нет, а что, я должна была утешить? Рассказать, как легко на поганой лодчонке перебраться через гряду непроходимых скал? Тут один вход, возле новой крепости. Все, другого нет. Только если дождаться штиля, да и тогда 50 на 50, что проберешься. Скалы высокие, а там, где невысокие, острые, как ножи».
«Как-нибудь справлюсь», — мрачно сказал Сергей, закрывая глаза и всем своим видом показывая, что не хочет больше говорить.
Морна еще минут 20 пыталась уговаривать, даже в сердцах схватила Серг за плечо, заставляя открыть глаза и все-таки принять в глупую башку истину, уберегающую от неминуемой гибели. Но Сергей был безмолвен, и только когда Морна совсем уж его достала, схватил ее невидимой рукой и мгновенно перебросил через стол, приземлив, или вернее, прискамеев на безопасное от себя расстояние. Последнее, что он сказал: «Когда появится гонец от капитана, разбуди». И тут же заснул, заставив себя отвлечься от всех проблем. Все-таки занятия единоборствами давали о себе знать. Сергей научился контролировать свою психику, впасть в подобие транса было для него теперь совсем несложным делом.